Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Тбилисский суд оставил под стражей на 2 месяца 4 российских офицеров, задержанных в среду по подозрению в шпионаже. Такое же решение принято и по делу 10 задержанных граждан Грузии, которым предъявлено обвинение в измене Родины. Ситуацию обсуждаем с Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Добрый вечер, Александр Власович.
Добрый вечер, Владимир.
Не кажется ли вам, что ситуация уже заходит слишком далеко?
Ну, создавалось такое впечатление, может быть, до самых последних часов, когда вот новости о судебном решении и о судебном, о юридическом, так сказать, развитии ситуации все-таки показывают, подчеркивают, что она может двигаться в правовом русле. В правовом русле грузинского законодательства, к которому надо с каким-то вниманием, с пониманием, так сказать, во всяком случае, юридической стороны дела отнестись, наверное, ну и вообще несколько спокойнее, взвешеннее, несколько изменить тональность, я бы сказал, относиться.
Телеведущий канала «Россия» Николай Сванидзе, член общественной палаты, рассматривает вероятные последствия происходящего для грузинской диаспоры Москвы.
Ведь грузинская диаспора разнообразна. Если брать только этническую, к которой, скажем, и ваш покорный слуга относится. Но я гражданин России, тут... А есть люди, которые имеют какой-то вид на жительство, которые неполноправные жители России. И к тому же еще, очень часто, как водится, у нас ищут-то по форме носа, по акценту. И если милиции на низовом уровне будет дано право хватать тех, кто похож на грузина и кто еще говорит с сильным акцентом, ну, мало, конечно, никому не покажется. Если Россия не хочет, чтобы ее спровоцировали, так не надо провоцироваться. Если цель Саакашвили – вызвать у России истерику военную и показать на Россию пальцем Западу, смотрите, ребята, они же нас гнобят. Вот если мы не хотим, чтобы он добился своей цели, надо вести себя спокойно.
Вы знаете, вот в русле разговора, начатого Николаем Сванидзе, я хотел бы сказать вот что. Диаспоре, о которой шла речь, среди грузин, живущих в Москве, в России, есть люди весьма авторитетные, я надеюсь, достаточно объективные, заинтересованные как в правильном решении, как для Грузии, положительном, максимально правильном решении, так и для России. Мы все знаем этих людей. Это Георгий Данелия, допустим, Лео Бокерия, и уж совершенно нейтральные, живущие за рубежом, Отар Йосельяни, допустим, или Гия Кончелли. Ваш покорный слуга мог бы тоже на этом поприще потрудиться и поработать. То есть возможность как-то обсудить, как фокус-группой, то, что называется, воспользоваться вот этой средой для того, чтобы соблюсти обоюдные интересы и вернуться все-таки к нормальному, к правильному, к дружественному развитию и совместной жизни.
А как вы считаете, может ли вот этот конфликт стать прологом к новому обострению ситуации вокруг непризнанных автономий Южной Осетии и Абхазии?
Ну, возможности его развития и движения весьма разнообразны и многообразны. Я думаю, что, как и в других ситуациях, очень многое зависит от России, от действий российского руководства, от выдержанности и действий, соответствующих, скажем, политическому весу, международному авторитету и значимости России, то есть не судорожные, не какие-то такие резкие, иногда, ну, на грани прямо действительно политической истерики заявления. А сперва надо, признаюсь, вот ваше предложение, приглашение, за которое я вам признателен, я над ним задумался и принял его в частности потому, что мне кажется, что необходима какая-то другая интонация. Я не способен изменить тональность вокруг этого события, но внести какой-то другой звук, что ли, другой тон, я постараюсь. Надо гораздо спокойнее, сдержаннее, взвешеннее отнестись к происходящему, сперва узнать и выяснить, что происходит, каковы аргументы, каковы, так сказать, реальные факты и прочее, и прочее. Затем, оснастившись хорошими юристами, так сказать, и так далее, пытаться решать эту задачу в таком, в спокойном правовом русле. Я хотел бы, чтобы именно в этом русле эта ситуация решилась для России самым лучшим образом.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент «Радио Свобода». Напомню, что на студии писатель Александр Абанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов». Обсуждаем сегодняшние события в Тбилиси, где городской суд оставил под стражей на 2 месяца 4 российских офицеров, задержанных в среду по подозрению в шпионаже. Георгий Тихонов, в недавнем прошлом глава Думского комитета по делам СНГ, напомнил предысторию нынешних событий.
Если рассуждать с позиции Саакашвили, если бы мы встали на эту позицию, мы могли бы также не отпускать Грузию из состава Советского Союза. Я тогда был в Верховном Совете еще Советского Союза, и помню, приехал премьер-министр Грузии, заявил, что они выходят. Но ведь был и референдум. По референдуму Абхазия не собиралась выходить из Грузии. Ну, не хотят Абхазии жить в Грузии, но насильно мил не будешь. Ну, а Саакашвили сегодня действительно выгодно устроить истерику, скандал. Но это указание сверху, указание западных стран. Западные его друзья, в кавычках, они используют его эмоциональный характер грузинский.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Потому что слово нашему гостю, писателю Александру Ибанаидзе, главному редактору журнала «Дружба народов».
Что касается принципиально, так сказать, решения конфликтов на территории Грузии, конфликтов, возникших вокруг двух автономных сепаратных, сепаратистских республик, то здесь я бы хотел вспомнить такой документ. Существует в Индии такая политическая партия, руководствующаяся... руководствующиеся мирными путями решения всяких политических проблем, идущие по стопам Ганди. И в ее документах, уставных документах сказано, что декларации настаивания на таком всеобщем праве на самоопределение, что это само, что в самой этой заявке заложено очень агрессивное зерно, так сказать. Это чреватое совершенным, так сказать, неуправляемым процессом в масштабе всего мира. Поэтому международное сообщество и... так осторожно и так внимательно относится ко всем коллизиям такого рода, как на территории Грузии или другим, и существуют, вырабатываются на горьком часто опыте определенные механизмы формулировки законодательные и международного права, которые могли бы удержать все-таки в каком-то разумном русле этот процесс. Ведь речь идет, может идти, должна идти и, несомненно, идет об очень широких полномочиях автономных республик в составе Грузии, но при этом о соблюдении территориальной целостности, что, кстати сказать, постоянно декларируется российским руководством. На словах это подтверждается в каждом официальном заявлении. К сожалению, правда, эти заявления сопровождаются иногда действиями, не соответствующими таким заявлениям. Ну, можно сказать, что в большой степени миротворцы на границах этих автономий стали пограничниками на новых рубежах. И такая ситуация неприемлема, часто называют нового молодого президента Грузии. Я не отношусь не только к его поклонникам и почитателям, но и к сторонникам. Но его определенная решимость в отстаивании позиции Грузии, она обоснована. И я думаю, что вообще не может быть в Грузии правительства ни сейчас, ни через 10 лет, ни через 100, которое приняло бы то решение, на котором расстаивает, допустим, господин Тихонов.
Слушаем вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батона Эбонаидзе, добрый вечер, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
Я бы вот что сказал. Вот в связи с создавшейся ситуацией на Кавказе, я вспоминаю, так сказать, историю с Северным Кипром. Мне кажется, нужно обеим сторонам успокоиться, так сказать, немножечко, и вот взять на вооружение ту самую ситуацию, но немножко подзаморозить ситуацию. А там время покажет, как быть. Мне кажется, это самый лучший вариант. Вот именно Северный Кипр, так сказать, в какой-то степени указывает на подобного рода развития событий. Вот как вы к этому отнесетесь?
Я думаю, что это достаточно взвешенное и, я бы сказал, мудрое предложение. Собственно, ситуация и заморожена, и она не особенно взвинчивается и распирается изнутри Грузии. Я там довольно часто бываю, и никаких агрессивных действий, о которых очень часто московская пресса и средства информации, так сказать, как-то говорят, заявляют, а затем начинают сами себя как-то подхлёстывая, взвинчивать и раскручивать эти вещи, в Грузии это не очень заметно. При этом, конечно, надо бы более внятно и четко заявить тем же новоявленным руководителям этих автономий, что позиция России не только вот так декларативно, как остроумно в свое время Фазиль Искандер писал, при этом они как бы подмигивают в сторону Абхазии, делая такие заявления, они при этом еще и, так сказать, как-то лукаво подмигивают. А без этого подмигивания внятно сказать, что ситуация должна развиваться в сторону возвращения беженцев прежде всего. После того, как беженцы будут возвращены, там действительно можно проводить и референдумы, и прочее. Согласитесь, нелепо ссылаться на правовое решение, принятое референдумом, допустим, в Абхазии, где 2/3 населения изгнано.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Я думаю, нам хватит терпеть враждебную политику Грузии по отношению к России. Лично я сторонник жесткого разговора с ней. Их как ни корми, они все равно в лес смотрят. Хватит.
Ну, а что же вы предлагаете?
Я не знаю, что значит, так сказать, как ни корми, и что это за лес, куда смотрит Грузия. Грузия имеет давние истории отношений с Россией, историю богатую, чрезвычайно богатую как положительными моментами, так и некоторыми сложностями. И уверяю вас, Россия могла бы решить свои проблемы с Грузией очень просто и очень легко. Меня удивляет то, что почему-то настоятельно предпринимаются решать эти проблемы через колено, ломая, что называется. Ломая через колено, а не вступая в нормальный дружественный диалог со страной, которая издавна ориентирована на Россию и всегда останется соседом России, и еще расскажу в историческом опыте которой так много значимых для обоих народов фактов и так много любимых обоими народами имен. Я думаю, что вот в этом большая ошибка России, в том, что она с самого же начала пошла не по пути поиска решения проблем, на пути взвешенного дружественного диалога. В одной из статей, которую мне доводилось писать на эту тему, мне пришла такая вот литературная, я бы сказал, метафора. Звучит она примерно так, что в пылу драки Грузии кажется, что она, как шекспировский Меркурий, заколота из-под руки друга. Но в этом ремейке, к сожалению, У Ромео совсем другая роль. Он не прочь поживиться тем, что останется от беспечного и веселого собутыльника, так сказать. Я думаю, что не стану сейчас достаточно, может быть, для радиослушателя на слух трудно воспроизводимую метафору развивать и расшифровывать, но действительно могли быть совершенно другие отношения, совершенно другой способ решения проблем, причем чрезвычайно важных. Существует такой геополитический постулат, а география не меняется, поэтому и геополитические постулаты долголетние сами по себе. Ключ от Кавказа находится в Тбилиси. Если Россия заинтересована в серьезном своем влиянии на Кавказе, она, несомненно, в этом заинтересована, ей надо искать нормальных путей решения своих отношений, установления нормальных, дружественных, союзнических отношений с Грузией. К сожалению, на первом этапе, ну, новой истории, скажем так, да, вот после распада Союза, было наделано много ошибок и с той, и с другой стороны, но, наконец, все-таки здравый смысл, здравомыслящая политика должна проторить дорогу, о чем я, как грузин, живущий в России, как человек, любящий очень русскую культуру и Россию, о чем я, в общем-то, мечтаю.
Депутат Государственной Думы от фракции «Родина» Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по делам СНГ, считает, что ситуация уже зашла слишком далеко.
В Тбилиси уже дело дошло до ареста лидеров оппозиции, до пыток в тюрьмах, до прозрачного намека о том, что войска НАТО должны вступить на территорию Грузии и защитить Грузию от страшного российского медведя. Я думаю, что, в принципе, по тому же пути может пойти и российская власть, глядя на то, что происходит в Закавказье. И у нас тоже может быть нечто подобное, если российские власти не одумаются и не прекратят брать пример самых худших образцов управления страной.
По-моему, господин Савельев под конец оговорился, сказав, что если российские власти не одумаются, то будет как-то плохо развиваться ситуация. Ну, с этой оговоркой, пожалуй, нельзя не согласиться. Я думаю, что слухи о каких-то пытках и о каких-то жестокостях сильно преувеличены. Что же касается задержания какого-то круга людей, связанных с фондом Георгадзе, человека, который, так сказать, объявлен в розыск в стране, вы вообразите себе, что в Москве, так сказать, работает и действует разветвленная сеть фонда Березовского, допустим, да? Наверное, их не очень, так сказать, правоохранительные органы ласкали бы этих людей и, во всяком случае, интересовались бы их деятельностью. Так что и вот это горячее, азартное высказывание господина депутата, оно, к сожалению, вот в русле той самой, как ее назвать, политической истерики, все-таки прямо ее можно назвать, видимо, так, которая вот два дня уже, так сказать, в средствах массовой информации России слышна, видна, наблюдается. Меня немного успокаивает, знаете, что это, кажется, уже пятый или шестой круг, так сказать. Время от времени такие эти волны накатывают. Я помню, как собирались бомбить Панкисское ущелье, до того еще и что-то и бомбили, даже там несколько бомб было сброшено, и так далее, и так далее. Я думаю, что людей здравомыслящих в российском руководстве гораздо больше тех, которые не очень точно, видимо, зная ситуацию, говорят очень как-то решительно и предлагают действовать радикально.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Все-таки, знаете, как-то очень уж нелепо воевать с грузинами. Да и апостол Павел говорил, соблюдайте мир, елико это возможно. А вот как вы думаете, при каких условиях все-таки будет невозможно? Может быть, и невозможно сделать возможным? Спасибо.
Да, ну, невозможно сделать возможным только в обратном смысле, то есть не допустить войны ни в коем случае и решить ситуацию мирным образом. Тем не менее, мне хотелось бы сказать, что, допустим, такую теоретическую какую-то сверхминимальную вероятность военного решения этой ситуации, то есть объявления войны Грузии. Я уверяю вас, что это вызовет в мире гораздо более, я думаю, я уверен, резкую, сильную реакцию, чем тоже вступление в Афганистан в свое время, допустим. Кроме всего прочего, еще и потому, что если из Афганистана, как ни говори, в Европу поступают наркотики, так сказать, там артиллерийскими этими самыми снарядами расстреливали памятники Будды и прочее, то Грузия – это небольшая христианская страна древней культуры, продуцирующая культурный и интеллектуальный продукт исключительно высокого качества, как на территорию постсоветскую, так и на территорию всей Европы. Для этого достаточно назвать таких людей, как Мераб Мамардашвили и уже названные мною Отара Юсилиани и Резо Габриадзе и так далее, и так далее. И великолепные музыканты, и композиторы, и литераторы грузинские. И вот, допустим, решение военное, так сказать, то есть навал северного, в таком случае уж точно будет сказано во всех средствах мировых масс, средствах информации, северного медведя на эту небольшую страну на берегах Черного моря, конечно, это совершенно нежелательное развитие событий и в международном плане. Я говорю о ситуации более чем гипотетической, только потому что задают такой вопрос. Мне такой вопрос, признаться, и в голову не приходил. Вопрос о том, возможно ли военные действия России против Грузии.
Слушаем москвича Сергея.
Здравствуйте. Я вот задал себе вопрос, почему там Прибалтика бешено так стремглав рвануло в НАТО. Теперь я понимаю. Мы же непредсказуемы. Не кажется ли вам, что там Украина, там газовый конфликт недавно... Приднестровье, там еще сейчас вот Грузия, то есть это вот не генерирует ли то, что люди в этих странах, правители, именно стремятся к НАТО, будут стремиться к НАТО?
Ну да, напомню, что в отношении Грузии были два таинственных случая, когда подорвали газопровод и подорвали линию электропередач в самые критические моменты взаимодействия.
Да, вы знаете, мне суждения нашего радиослушателя представляются чрезвычайно трезвыми и здравыми, имеющими исполненными смысла, потому что действительно, я уж не говорю о военных действиях, которые я... в общем-то, исключаю. Но вот даже то брецание, так сказать, оружием совершенно непомерное, совершенно не соответствующее еще не до конца ясной ситуации, о которой мы очень мало знаем. Ведь никто не сомневается в том, что из тех документов, которые реально предъявлены на суде и в грузинской прессе и так далее, не лишь небольшая часть, так сказать, продемонстрирована в средствах информации российских. Поэтому надо дождаться, там предоставлено адвокаты, там ждут адвокатов из России, так сказать, и прочее, и прочее. И там в юридической процедуре, это конкурентной, так сказать, законной, будет решаться вопрос о том, насколько виноваты эти люди.
Напомню, что ситуацию в Тбилиси, где суд оставил под стражу на 2 месяца 4 российских офицеров, задержанных в среду по подозрению в шпионаже, мы обсуждаем с писателем Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко о главных новостях к этому часу. В связи с кризисом в российско-грузинских отношениях усилена охрана объектов группы российских войск в Закавказье, сообщил в пятницу ее командующий Андрей Попов. Начата эвакуация российских граждан из Грузии, дипломатов и членов их семей. Планируется вывести также семьи российских военнослужащих. Суд в Тбилиси вынес решение по делу 4 российских офицеров, задержанных в среду по подозрению в шпионаже. Все 4 останутся под стражей еще на 2 месяца. Такое же решение принято и по делу 10 задержанных граждан Грузии, которым предъявлены обвинения в измене родине. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхеффер призвал Россию и Грузию проявить максимальную сдержанность и попытаться разрядить обстановку. партии «Яблоко» появилась еще одна фракция, правозащитная. В партию вступили представители московской хельсинской группы, комитета за гражданские права и других правозащитных организаций. На пост главного редактора газеты «Коммерсант» назначен Андрей Васильев, который ранее уже занимал эту должность. Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике планы Москвы увеличить с Нового года цену на российский газ для его страны. «Газпром» планирует увеличить стоимость 1000 кубометров топлива, поставляемого в Белоруссию, с нынешних 47 до 200 долларов. Европейский Союз не собирается возобновлять переговоры о сближении с Сербией. Член Еврокомиссии Олли Рен подчеркнул, что Сербия не выполнила главного условия. Военный преступник Ратко Младич так и не был задержан. На юге Афганистана погиб военнослужащий сил НАТО. Бомба взорвалась на пути патруля. В Ираке убиты родственники нового председателя суда над Саддамом Хусейном. Зять и племянник судьи были застрелены в Багдаде. Новый судья был назначен совсем недавно, на прошлой неделе.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что очередной итог грузино-российской конфронтации обсуждаем с писателем Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». По мнению лидера международного евросийского движения Александра Дугина, дело идет к войне.
Саакашвили последовательно ведет свою политику к войне с Россией. Он не может не понимать, чем закончатся его нападки агрессивные на российских военных. Я думаю, что ситуация тупиковая абсолютно. Россия максимально долго будет воздерживаться от того, чтобы втягиваться в эту неприятную ситуацию. Но если Саакашвили будет продолжать злить и нападать, то я думаю, что война вероятна.
Достаточно высоко ценя интеллектуальные возможности господина Дугина, я в этом случае не могу согласиться с ним и с его предсказанием, то есть возможностью войны. Потом не надо без конца так как-то демонизировать, во-первых, выпирать эту фигуру, Саакашвили я имею в виду, не потому, что мое отношение к нему недостаточно положительно, скажем. Просто тоже одна из каких-то, один из пунктов российской прессы, российских средств массовой информации. Ни его значение, ни его какие-то возможности не так велики, как можно это представить, если вслушиваться и представлять, верить тому, что говорят московские аналитики. Что же касается таких вещей, как, допустим, вооружение грузинской армии и ее организация, то я бы сослался на такого совершенно немилитаристского мыслителя, как Ортега и Гассет, испанский философ, который говорил, что нация, которая не заботится о своей армии, не способна обеспечить ее нормальное функционирование и боеспособность, она обречена, нация. При этом, еще раз повторю, нет, я надеюсь, ни одного человека здравомыслящего, способного заподозрить испанского мудреца в каком-то воинственных, так сказать, настроениях. Это просто необходимая часть здорового, нормального нормально функционирующего государства. Поэтому Грузия заботится и о своей армии. К сожалению, ее возможности в этом чрезвычайно малы. Если бы ей помогла Россия, наверное, это был бы как раз один из тех шагов и один из способов, которым Россия превратила бы ее в союзника и обрела бы на своих южных рубежах надежного союзника, прекрасно обороняющего южные рубежи, так сказать, и к тому же способного избавить ее и от как от пограничных проблем, так и от каких-то экономических, вроде чрезмерной миграции и прочее, и прочее. Так что тут я с господином Дугиным радикально расхожусь.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Перед тем, как арестовали наших офицеров, там арестовали грузинских оппозиционеров. При этом оттуда раздались речи по стилистике, совершенно не похожие на то, что говорят в приличном обществе, но в то же время чрезвычайно мне показавшиеся знакомыми. И я вспомнил, что 30 лет назад, приблизительно, я читал речи советского прокурора Андрея Януаровича Вышинского. Теперь ясно, что эти речи, очевидно, писал первый грузин.
Да, наш радиослушатель достаточно образован и подкован исторически и юридически, но этой темы я уже касался. Там ведь задержаны не оппозиционеры, там чрезвычайно много оппозиционной прессы, оппозиционного телевидения, оппозиционных партий, их просто много. Я говорю о своих личных впечатлениях, повторю, не будучи ни в малейшей степени сторонником и почитателем нынешнего президента. Но не реагировать на политическую группу, связанную с деятелем, который объявлен в розыск, так сказать, в стране, еще раз повторю, это примерно параллельно ситуация могла бы быть, как активная работа в России политической партии, финансируемой, связанной и финансируемой из средств или возможностей Березовского. Думаю, что все-таки при этом обвинять, так сказать, в каких-то чрезмерных жестокостях и в какой-то нарушении правовых и свобод и прочее, прочее, по этому факту, исходя из этого факта, это, наверное, преувеличение.
Да, но следует справедливости ради напомнить, что именно два единственных депутата от партии «Либеральная Россия», созданные Борисом Березовским, это Головлев и Евшенков, просто были убиты, и до сих пор эти убийства так, ну, раскрыты не в полной степени.
Да, да, я, кстати, помню когда-то странный выпад в московской прессе в адрес грузинской прессы о том, что какой-то журналист там был кем-то напуган какими-то звонками и прочее, а кто-то уехал на работу в Москву, при этом человек, писавший этом, совершенно забыл о том, что здесь были убиты Листьев и в «Московской правде», вот паренек этот замечательный,
Холодов
и так далее. Количество убитых журналистов, убитых в кабинетах или во время работы в России, наверное, нас во столько же раз больше, во сколько раз Россия территориально больше Грузии.
Военный аналитик Виктор Литовкин, корреспондент агентства РИА Новости, не верит в возможность вооруженной конфронтации.
Россия не станет воевать с Грузией. Я бы, например, предложил приостановить вывод войск с территории Грузии, потому что этот вывод совершается с нарушением российских законов. Соглашение о выводе войск между главкомом сухопутных войск и руководством Минобороны Грузии не ратифицировала Государственная Дума России. А без ратификации Государственной Думы России такие мероприятия не должны проводиться.
Ну что ж, такое соображение, но в русле нормальных каких-то дипломатическо-политических действий, и оно, наверное, может иметь место, но оно, надеюсь, я слышу, что оно, конечно, радикально отличается от некоторых слишком азартных заявлений, прозвучавших как вот в нашем нынешнем эфире, так и в тех телевизионных и радиопрограммах, которые мне довелось за эти два дня услышать.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В первую очередь я вообще хочу заметить, что я считаю, что это самое главное, что русский и грузинский народ, они православные. И никогда православный не пойдет на православного. Это истина прописная. И об этом должны задуматься и президент России, и президент Грузии. Это первое. Второе. Не надо никогда забывать следующие вещи. Наверняка грузинская сторона предлагала какие-то варианты решения. Я предлагаю, чтобы был выдан некий, кого они просят. Но наши отказали об этом. И после этого началась вся вот эта заварушка.
Да, вот Виктор Иванович считает, что из-за предоставления политического убежища Игорю Георгадзе.
Да, не думаю, что это напрямую связано. Это давняя очень история, и Георгадзе не выдается уже лет 8, по-моему, больше, может быть, даже.
Так что Шеварнадзе его.
Да, конечно, это же при Шеварнадзе началась история, именно с покушением на Шеварнадзе связано, так сказать. То обвинение, так существующее, доказанное или недоказанное, другой вопрос, но повод объявления в международный розыск был именно этот. Вряд ли через 8 лет, так сказать, вспомнив этот факт, в Грузии затеяли вот эту историю. Я не исключаю, что там... Ну, просто, вы знаете, мы немножко в странном положении. Пожалуй, мы даже все поставили себя в несколько нелепое положение. Вот так на второй день буквально, да, азартно бросившись обсуждать то, о чем мы мало что знаем реально и конкретно. Надо как-то спокойнее дождаться информации, послать журналистов, юристов, так сказать, политики и так далее, и, прояснив конкретику, говорить все-таки более ответственно.
Да, но это слишком еще идеалистичное заявление, что православные с православными не воюют, хотя у нас светское государство.
Да, с чего начал наш радиослушатель, это чрезвычайно трогательное заявление, но, наверное, действительно в нынешних условиях, в нынешней политической жизни, не гарантирующее, так сказать.
Да.
Я думаю, что какие-то другие есть. Есть вот тот самый 300-летний опыт совместной жизни, совместных в боевых действиях, кстати говоря, я помню донесение фельдмаршала Румянцева, государыни императрицы, о знаменитом гусарском полке. Был такой гусарский полк грузинский под командованием князя Амилахвари, в котором он писал, что вот грузины ведут себя как мужественные, отважные люди, так что большего от них и требовать невозможно. И начиная с тех лет, это еще после Петровские годы, и до гораздо более поздних, много чего мы можем вспомнить, и вы, как ни говорите, это остается в генетике, это остается в исторической памяти. Этим продиктованы были те самые контакты. Я не так давно был в Тбилиси, и к нам, я ходил в группе русских, московских людей, сам я тоже уже посидев и облысев, не очень похож на грузина, поэтому к нам подходили как к русским. И нам говорили слова чрезвычайно дружелюбные, приглашали к себе домой, так сказать. Мы не смогли, кстати, пойти ответить на эти приглашения, ситуация была такова. Но даже при нынешнем экономически и житейски очень трудном положении, вот эта черта грузинская остается. Нас приглашали, так сказать, к домой, ну, не то чтобы обещая какие-то застолья знаменитые, но, во всяком случае, доброжелательно и дружелюбно приглашали.
Да, и вот в истории, вот, оказывается, во враждебных коалициях православные государства даже во время Второй мировой войны и Болгария, и Румыния объявляли Советской России войну.
Да, увы, это не очень весомый довод, чтобы так на него уж положиться.
Зураб Тодуа, научный сотрудник Московского исследовательского центра «Панорама», предлагает использовать дипломатические ресурсы.
Военные меры – это меры крайнего характера. До этих мер, я полагаю, что в дипломатической практике существует целый ряд других мер. То есть арестовывается, задерживается такое же количество дипломатов. Что касается грузинской диаспоры в Москве, она достаточно многочисленна, насчитывает несколько сотен тысяч человек. Я уверен, что им ничего не угрожает. Я думаю, что беспокоиться надо официальным представителям Грузии, в частности, представителям грузинского посольства в Москве. Мне так кажется, что в дальнейшем должны последовать еще какие-то шаги, столь же резкие. Вряд ли это будет задержание автомобилей российских представителей, дипломатов в Тбилиси. Такие вот вещи, как задержание других российских военных, какие-то провокации по отношению к российским военным базам в Тбилиси. В общем, в Москве надо готовиться к очень серьезной конфронтации в Тбилиси, и давно пора бы взять линию упреждения вот этих возможных действий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, я с удивлением услышал среди, так сказать, радикалов голос моего земляка, так предлагающего тоже какие-то чрезвычайно радикальные меры. Я не думаю, кстати, сказать, что Россия опустилась так низко, что грузинским дипломатам может что-то угрожать. В Тбилиси, кстати, ничего русским дипломатам не угрожает, ничего не угрожает живущим там русским гражданам Грузии, это само собой, и россиянам, находящимся там по другим причинам. Так что и какие-то были то еще предсказаны действия с грузинской стороны, то ли задержание военных автомобилей, все это какие-то домыслы в русле вот той самой взвинченности. Вы знаете, конечно, уже много лет общество нездорово. Конечно, много лет это, можно сказать, общественным неврозом, который время от времени разными событиями, так сказать, вдруг взвинчивается и доводится вот до такого состояния, когда, начиная, значит, от депутата и политолога и философа, и вот господина Тодуа, все видят какое-то невероятно опасное, и опасное — это опасное. Опасности я не хочу сглаживать углов и говорить, что вообще ситуация совершенно безопасна. Но я предлагаю еще раз, я скажу еще раз, что я и сейчас, сегодня пришел на эту радиостанцию и к вам, Владимир, для того, чтобы в какой-то мере, в той мере, в какой может быть слышен голос одного человека, призвать к здравомыслию, к спокойствию, к взвешенности, к тем, к обдумыванию тех действий и тех ходов, которые будут достойны двух прекрасных стран и прекрасных народов, их взаимной общей во многом истории и в особенности политического веса и значимости России, той страны, которой, повторю еще раз, мне очень дорога, искусство, литературу, которой я ценю больше, чем любую другую, с которой мне довелось за свою жизнь познакомиться.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня реплика и вопрос. Можно?
Давайте.
Значит, реплика такая, что вот говоря о грузинском интеллектуальном продукте и называя фамилии известных деятелей искусства, можно сказать, что все эти люди все-таки были возвращены в СССР. И как бы вот тот потенциал, он от той как бы еще поры идет. А вот за 15-16 лет я что-то такого не слышал, и такого проникновения интеллектуального продукта хотя бы даже в Россию. Это реплика. А теперь вот вопрос. Вот эта ситуация, которая возникла, да, все-таки же политические амбиции Саакашвили, скорее всего, как бы неудачного политика, потому что они перекликаются из вот с Лукашенко, как бы тоже политические амбиции, не подтверждена реальная политика тому, что происходит, и вот тому, что они заявляют. И вот вопрос такой. Ну, уверены вы в том, что Саакашвили готов пойти ради своих политических амбиций на применение силы для принуждения вхождения южных народов Южной Осетии и Абхазии в Грузию?
Я отвечу сперва на реплику. Действительно, все названные мною писатели, философы и режиссеры и так далее — это продукты советской эпохи, чрезвычайно много сделавшей как в Грузии, так и в России. Я думаю, что и в России нам будет нелегко назвать серьезный интеллектуальный или культурный вклад за последние 15 лет, значимый для Европы или для евразийского пространства. В этом мы сейчас в стадии кризиса находимся как грузины, так и русские. Что, однако, никак не отрицает потенциала интеллектуального и художнического, так сказать, таланта этого народа, этих народов. Второй вопрос, я как-то... готов ли Саакашвили пойти на силовые действия для решения? Саакашвили с гораздо большей... гораздо большим постоянством, чем, допустим, Владимир Путин декларирует признание территориальной целостности Грузии, с таким же постоянством, но более частым, что ли, да, Саакашвили декларирует то, что он никогда не применит силу, так сказать. Будем рассматривать вот эти два заявления как равноценные, так сказать, по их наполненности. Я, например, уверен, что Грузия не пойдет, она знает, что военное решение с Абхазией и Осетией их не существует. Это означает войну с Россией. А на войну с Россией Грузия не способна. И там нет людей настолько, так сказать, лишенных понимания ситуации, чтобы маленькая Грузия затевала войну с Россией. Мною выведена формула, мне доводилось писать и думать об этих ситуациях, писать на эти темы. И формула эта звучит так. Урон, наносимый нашими странами друг другу, прямо пропорционален размеру страны, наносящей урон. Вот еще одна, кажется, не очень простая для радиоэфира мысль, насколько ее можно на слух воспринять, но формула такова. То, что Грузия заявляет, декларирует или пытается предпринять, совершенно несопоставимо с возможностями и политических заявлений России, немедленно расходящихся по миру, и тем более каких-то силовых возможностей этой страны.
Слушаю москвичку Татьяну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы призвала горячие головы России поостыть, исключить истеричность в словах Затулина и Иванова, все взвесить и не переходить грани непоправимого.
Спасибо, спасибо. Я очень вам признателен за то, что вы так солидарны со мной, или я думаю, что вы сами по себе пришли к этому выводу, а я оказался солидарен с вами. Действительно, неуместно ни эта чрезмерная горячность, ни какая-то недостойная великой страны взвинченность и нервозность. И давайте призовем российских политиков к спокойствию, к взвешенности, к здравомыслию. То же самое, естественно, относится и к Грузии. Давайте сначала мы вообще узнаем, о чем идет речь.
Слушаю москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, месье Саакашвили сегодня есть, завтра нету. То же самое месье Алиев, то же самое Кочерян. Как Россия начнет работать народами Кавказа, все наладится. А за Сванидзе мне стыдно.
Ну, Сванидзе у нас выступал в самом начале передачи, и он говорил о грузинской диаспоре, которой он тоже принадлежит.
Да, вы знаете, я думаю, что вы правильно, так сказать, определили суть, что люди, появляющиеся во главе государственных структур и возглавляющие на президентский срок или два президентских срока, это все временное, особенно в масштабах той многотысячелетней истории, которую прожил Кавказ. И, кстати, в течение этих годов разные, конечно, были периоды, и, конечно, всегда три закавказские страны так или иначе зависели от великих держав, соседствующих с ними, будь то Турция, Иран в разные эпохи, еще раньше, может быть, Греция, Рим, не Греция, Рим, а вот последние, так сказать, столетия Россия. И, естественно, очень много зависит именно от той доминирующей силы, так сказать. И очень важно, чтобы эта доминирующая в регионе сила руководствовалась все-таки какими-то мотивами и положительными, руководствовалась бы, имела бы свою положительную идею и могла бы, так сказать, ею руководствуясь, с этими странами сотрудничать.
Обозреватель Первого телеканала Михаил Леонтьев разделяет теорию заговора.
Мы прекрасно понимаем, что речь идет о провокации, и в отличие от американских и израильских друзей, мы активные и очевидные провокации не ведемся. Постановщик у нас совсем не Саакашвили. Постановщик находится в Вашингтоне. Он как раз только что прибежал из Вашингтона со свежими инструкциями Саакашвили. Тот предел, которого Россия не сможет преодолеть, будет настолько убийственен для его архитекторов, что им это дорого обойдется.
Ну, я думаю, что Михаил Леонтьев говорит как раз о том возможном и сверхгипотетическом сценарии, которого я вынужден был коснуться, когда кто-то из радиослушателей в той же манере предсказал какое-то катастрофическое развитие событий. Но еще раз повторю, что катастрофическое развитие событий скажется на международной репутации России, ее международном положении, ее, так сказать, реноме гораздо хуже, чем когда-то сказалось вступление в Афганистан.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Мы привыкли стереотипами, и вот великий наш поэт сказал, бежали робкие грузины. Но я хочу напомнить, что проезжая по метро московскому, станция Багратионовская, я вспоминаю Багратионе, великого русского полководца и его сыновей. И также вспоминаю и рассказываю внукам своим, что есть великий грузинский полководец, четырехзвездный генерал, начальник Объединенных штабов Америки. И почему вы его не вспомнили, может, фамилию забыли? Значит, и хочу сказать, что важнейшим из искусств является, конечно, кино. И вот Митрофанов, создавая этот фильм, на что он рассчитывал, стравливая, если бы о Путине снимались фильмы? Ведь Путин даже куклы запретил, и даже Парфенова снял за упоминание.
Ну, вот как раз грузинское руководство довольно хладнокровно отнеслось к появлению этого фильма.
Да. Да, надо сказать, что, кстати, как ни странно, во многих случаях такого рода темпераментные грузины ведут себя сдержаннее и спокойнее. Что касается знаменитой фразы Лермонтова, то у Лермонтова известны две знаменитые ошибки. У него еще сказано в одном тексте, как львица с гривой на хребте. Львицы с гривой не бывает. Так что можно простить ему и вторую ошибку, которую, кстати, за которую упрекал его родственник Шангирей. Но поэтому, конечно, упоминание и генерала Шаликашвили, и Багратион, наверное, вполне уместно. Здесь важно другое в словах нашего радиослушателя. Действительно, надо искать и находить их. Не так трудно найти вот те моменты, которые нас сближают, а не отдаляют друг от друга.
Итак, подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, по каким вариантам возможно развитие сценария событий российско-грузинского конфликта?
Вопрос ко мне, Владимир. Ну, я думаю, что через некоторое время, когда ситуация прояснится, прежде всего, конкретная ситуация с задержанием офицеров, наверное, будет решаться она и юридически, дипломатическими способами. Наверное, заявление многих очень высокопоставленных российских чиновников ее все-таки так далеко продвинули в плане тональности, что ли, выработки тональности, что, ну, теперь уже и не к лицу и так уж резко менять тональность, хотя это было бы оптимальным решением. Но самое-самое существенное, у России нет четкой, внятной, сформулированной, продуманной и внятно сформулированной политики на Кавказе. Поэтому предсказать что-то с определенностью, когда, ну, нет материала, что ли, для этого, довольно трудно. И я, например, глубоко убежден, я не сомневаюсь, что о военном решении, так сказать, ситуации речь не идет и не пойдет никогда. А все другие способы, они приемлемы.
Спасибо. Подождем развития событий. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У нас в студии был писатель Александр Бонаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов». Обсуждали ситуацию вокруг российско-грузинского конфликта. На микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мир.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.